Матвей подтянул к себе микрофон всеобщего оповещения и негромко пробасил:
«Внимание, Радуга! Говорит директор! Инцидент с утечкой энергии мне известен. Инцидент разбирается».
Он встал, боком подобрался к Конека, положил руку ему на плечо и как-то виновато проговорил:
«Ну что ж делать, дружище? Я ж тебе говорил, Радуга сошла с ума. Терпи, дружище, я-то же терплю. А Постышеву я сейчас взгрею, она у меня не обрадуется, вот увидишь».
«Я понимаю», — сказал Конека. «Прошу извинить меня, я был взбешен. С вашего разрешения я отправляюсь на космодром. Самое, пожалуй, неприятное дело сегодня — выдача ульматронов. Вы знаете, пришел десантник с грузом ульматронов».
«Да», — сказал директор с чувством, — «я знаю, вот». Он уставил квадратный подбородок на звездолетчиков. «Настоятельно рекомендую, мои друзья, командир Треля Леонид Андреевич Горбовский и его штурман Марк Валькенштейн».
«Рад»,
— сказал Конека, наклонив голову с репьями. Марк и Горбовский тоже наклонили головы.
«Постараюсь свести повреждения корабля к минимуму», — сказал Конека без улыбки, повернулся и пошел к двери.
Горбовский с беспокойством посмотрел ему вслед. Дверь перед Конека отворилась, и он вежливо шагнул в сторону, уступая дорогу. В дверях стояла давешняя брюнетка в белой курточке с оторванными пуговицами. Горбовский заметил, что шорты ее были прожжены сбоку, а левая рука испачкана копотью. Рядом с нею изящный и подтянутый Конека казался пришельцем из далекого будущего.
«Извините, пожалуйста», — сказала брюнетка бархатным голоском. «Разрешите войти? Вы меня вызывали, Матвей Сергеевич?»
Конека, отвернув лицо, обошел ее стороной и скрылся за дверью. Матвей вернулся в кресло, сел и уперся руками в подлокотники. Лицо его вновь посинело.
«Ты что думаешь, Постышева?» — едва слышно начал он. «Я не знаю, чьи это затеи!»
На экране появился развощекий юноша в кокетливо сдвинутом на бок беретике.
«Простите, Матвей Сергеевич», — весело улыбаясь, сказал он, — «я хотел бы напомнить, что два комплекта ульматронов наши».
«В порядке очереди, Карл», — буркнул Матвей.
«В порядке очереди мы первые», — сообщил юноша.
«Значит, вы получите первыми».
Матвей все время смотрел на Постышеву, сохраняя вид свирепый и неприступный.
«Простите еще раз, Матвей Сергеевич, но нас очень беспокоит поведение группы Форстера. Я видел, что они уже выслали на космодром свой грузовик».
«Не беспокойся, Карл», — сказал Матвей.
Он не удержался и расплылся в улыбке.
«Ты только полюбуйся, Леонид. Пришел и ябедничает. Кто? Гофман? На кого? На учителя своего Форстера? Ступайте, ступайте, Карл. Никто не получит вне очереди».
«Спасибо, Матвей Сергеевич», — сказал Гофман. «Мы с Маляевым очень на вас рассчитываем».
«Он с Маляевым»,
— сказал директор, поднимая глаза к потолку. Экран погас и через мгновение вспыхнул снова. Пожилой угрюмый человек в темных очках с какими-то приспособлениями на праве прогудел недовольно.
«Матвей, я хотел бы уточнить относительно ульматронов».
«Ульматроны в порядке очереди», — сказал Матвей.
Брюнетка томно вздохнула, зорко поглядела на Марка и с покорным видом присела на край кресла.
«Нам полагается вне очереди», — сказал человек в очках.
«Значит, вы получите вне очереди», — сказал Матвей. «Существует очередь вне очередников, и ты там восьмым».
Брюнетка, грациозно изогнувшись, принялась рассматривать дырку на шортах, затем, послюнив палец, стерла сажу с локтя.
«Одну минуточку, Постышева», — сказал Матвей и наклонился к микрофону.
«Внимание, Радуга! Говорит директор! Распределение ульматронов, прибывших на звездолете Триэль, будет производиться по спискам, утвержденным в Совете, и никаких исключений делаться не будет».
«Так вот, Постышева, вызвал я тебя для того, чтобы сказать, что ты мне надоела. Я был мягок, да-да, я был терпелив. Я сносил все. Ты не можешь упрекнуть меня в жестокости. Но честная радуга, есть же предел всему.
Одним словом, передай Галкину, что я отстранил тебя от работы и с первым же звездолетом отправляю тебя на землю.
Огромные прекрасные глаза Постышевой немедленно наполнились слезами. Марк скорбно покачал головой, Горбовский пригорюнился. Директор, выпятив челюсть, смотрел на Постышеву.
«И поздно тебе плакать, Александр», — сказал он. «Плакать надо было раньше, вместе с нами».
В кабинет вошла хорошенькая женщина в плиссированной юбке и легкой кофточке. Она была подстрижена под мальчика, русая челка падала ей на глаза.
«Хелло!» — сказала она, приветливо улыбаясь. «Матвей, я не помешала вам?»
«О!» — она заметила Постышеву. «Что такое? Мы плачем?»
Она обняла Постышеву за плечи и прижала ее голову к груди.
«Матвей, это вы? Как не стыдно! Вероятно, вы были грубы. Иногда вы бываете невыносимы».
Директор пошевелил усами.
«Доброе утро, Джина», — сказал он. «Отпустите Постышеву, она наказана. Она тяжко оскорбила Конека, и она украла энергию».
«Какой вздор!» — воскликнула Джина. «Успокойся, девочка. Какие слова? Украла, оскорбила, энергия! У кого она украла энергию? Ведь не у детского же! Не все ли равно, кто из физиков тратит энергию, Аля Постышева или этот ужасный Ламондуа?»
Директор величественно поднялся.
«Леонид Марк», — сказал он, — «это Джина Пикбридж, старший биолог Радуги. Джина, это Леонид Горбовский и Марк Валькенштейн, звездолетчики». Звездолетчики встали.
«Хелло», — сказала Джина. «Нет, я не хочу с вами знакомиться. Почему вы, двое здоровых, красивых мужчин, так равнодушны? Как вы можете сидеть и смотреть на плачущую девочку?»
«Мы неравнодушны», — запротестовал Марк. Горбовский с изумлением посмотрел на него. «Мы как раз хотели вмешаться».
«Так вмешивайтесь же, вмешивайтесь!» — сказала Джина.
«Ну, знаете, товарищи», — загремел директор, — «мне это совсем не нравится. Постышева, вы свободны, идите, идите». «В чем дело, Джина? Отпустите Постышеву и изложите ваше дело». «Ну вот видите, она вам всю кофту заревела. Постышева, идите, я вам сказал».
Постышева встала и, закрыв лицо ладонями, вышла. Марк вопросительно посмотрел на Джину.
«Ну, разумеется», — сказала она.
Марк одернул куртку, строго посмотрел на Матвея, поклонился Джине и тоже вышел. Матвей расслабленно махнул рукой.
«Отрекусь», — сказал он. «Никакой дисциплины. Вы понимаете, что вы делаете, Джина?»
«Понимаю», — сказала Джина, подходя к столу. «Вся ваша физика и вся ваша энергия не стоят одной Алиной слезинки».
«Скажите это Ламондуа, или Пагаве, или Форстеру, или, к примеру, Конека. А что касается слезинок, то у каждого свое оружие, и хватит об этом, с вашего позволения. Я вас слушаю».
«Да, хватит», — сказала Джина. «Я знаю, что вы столь же упрямы, сколь и добры, а, следовательно, упрямы бесконечно. Матвей, мне нужны люди. Нет-нет», — она подняла маленькую ладонь. «Дело предстоит очень рискованное и интересное. Мне стоит только поманить пальцем, и половина физиков сбежит от своих зловещих руководителей».
«Если поманите вы, — сказал Матвей, — то сбегут и сами руководители».
«Благодарю вас, но я имею в виду охоту на кальмаров. Мне нужно 20 человек, чтобы отогнать кальмаров от берега Пушкина».
Матвей вздохнул.
«Чем вам не понравились кальмары? — сказал он. — У меня нет людей».
«Ну, хотя бы 10 человек. Кальмары систематически грабят рыбозаводы. Чем у вас сейчас заняты испытатели?»
Матвей оживился.
«О, да, верно», — сказал он. «Габа! Где у меня сейчас Габа? Ага, помню. Все в порядке, Джина, у вас будут 10 человек».
«Вот и хорошо. Я знала, что вы добры. Я пойду завтракать, и пусть они меня найдут.
«До свидания, милый Леонид! Если захотите принять участие, мы будем только рады!»
«Ух!» — сказал Матвей, когда дверь закрылась. «Прелестная женщина! Но работать я предпочитаю все-таки с Ламандуа!» «Ну, каков твой Марк?»
Горбовский самодовольно ухмыльнулся и налил себе еще соку. Он снова блаженно вытянулся в кресле и, молвив тихо «можно?», включил проигрыватель. Директор тоже откинулся на спинку кресла.
«Да», — мечтательно произнес он. «А помнишь, Леонид, слепое пятно, Станислав пишет и кричит на весь эфир? Да, кстати, ты знаешь?»
«Матвей Сергеевич», — сказал голос из репродуктора. «Сообщение со стрелы».
«Читай», — сказал Матвей, наклоняясь вперед.
«Выхожу на деретринитацию. Следующая связь через 40 часов. Все благополучно. Антон». «Связь неважная, Матвей Сергеевич. Магнитная буря».
«Спасибо», — сказал Матвей. Он озабоченно обернулся к Горбовскому. «Между прочим, Леонид, что ты знаешь о Камиле?» «Что он никогда не снимает шлема», — сказал Горбовский. «Я его однажды прямо об этом спросил, когда мы купались». И он мне прямо ответил.
«И что ты думаешь о нем?» Горбовский подумал.
«Я думаю, это его право».
Горбовскому не хотелось говорить на эту тему. Некоторое время он слушал там-там, затем сказал.
«Понимаешь, Матюша, как-то так получилось, что меня считают чуть ли не другом Камила. И все меня спрашивают, что да как, а я этой темы не люблю. Если у тебя есть какие-нибудь конкретные вопросы, пожалуйста».
«Есть», — сказал Матвей. «Камил не сумасшедший?»
«Нет, ну что ты. Он просто обыкновенный гений».
«Ты понимаешь, я все время думаю.
Ну что он все предсказывает и предсказывает? Какая-то у него мания предсказывать».
«И что же он предсказывает?»
«Да так, пустяки», — сказал Матвей. «Конец света. Вся беда в том, что его, беднягу, никто не может понять. Впрочем, не будем об этом. И о чем-то мы с тобой говорили...»
Экран снова осветился. Появился Конека. Галстук у него съехал на бок.
«Матвей Сергеевич», — сказал он, чуть задыхаясь, — «разрешите уточнить список. У вас должна быть копия».
«О, как мне все это надоело», — сказал Матвей. «Леонид, прости меня, пожалуйста. Мне придется уйти».
«Конечно, иди», — сказал Горбовский. «А я пока прогуляюсь обратно на космодром. Как там мой трель?»
«К 14:00 ко мне обедать», — сказал Матвей.
Горбовский допил стакан, поднялся и с удовольствием увеличил громкость там-тама до предела.